Сергей Тамбовский. Империя у края. Книга 3. Империя сосредотачивается. Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Мнение издательства может не совпадать с мнением автора. Обком Обкомыч. Замки в двери нашей квартиры, конечно, были выбиты с мясом. Ладно, что петли на месте остались. То же самое было и с дверью в комнату, а в самой комнате как будто бешеный бык потоптался. Все вверх дном. Телевизор разбит, видик тоже на полу валяется весь перекореженный. Все бумаги из секретера разбросаны где попало. На полу грязь и песок. На стенах были видны следы пуль, минимум в 3 местах. Ладно еще, что в стекла не попали. Сумел сказать только протяжное «О-хо-хо».
«Чё делать-то будем?» — спросила Анюта, рассмотрев повреждения.
«Ну, спать-то нам сегодня, похоже, уже не придется. Давай прибери тут немного, а я дверями займусь», — ответил я. И тут меня прорвало. «Ерунда все это, зая. Главное, что живыми остались, и что дела у нас, кажется, резко стали налаживаться. Ты пока подумай, что наденешь, когда в обком пойдем». Так вот попробовал резко переключить мысли Анюты на более понятные вещи, но получилось оно не очень, потому что она, сидя на корточках и собирая разбросанное вокруг, вдруг спросила:
«А там в мешке это ведь твой Сергей Викторович был, да?»
«Да, Аня, он это был. Поставил, к сожалению, не на ту лошадь, а за ошибки платить надо».
«А ведь в мешках вместо него запросто и мы могли оказаться». Совершенно трезво оценила ситуацию она.
«Да, Аня, могли, но не оказались. Наша ставка сыграла, в отличие от Сергея Викторовичевой. А теперь мы, кажется, сорвали джекпот».
«А это еще что за зверь такой?»
«Джекпот в переводе — это банк, куш, главный выигрыш лотерея. Ладно, я пошел двери чинить». Замок на входной двери был английский, защелкивающийся при закрывании. Ответная часть на косяке была выдрана с мясом и висела на одном шурупе. А сам-то замок даже и не пострадал нисколько. Пошел на кухню, поковырялся в ящичке с инструментами. Остался от дяди Федора такой. На дне там была куча разных винтов, гаек и шурупов. Подобрал парочку подходящих, да и прикрутил на место эту ответную железяку на косяке. Ну, чуть в сторону сместил все хозяйство. То место, где оно ранее сидело, было разбито. Допуски и посадки у язычка были большие. Все зашло буквально сразу. Разве что молотком пришлось помочь немного. Пойдет в первом приближении. А с комнатной дверью потом разберемся. Все равно в квартире, кроме нас, никого нету. Пока чинил замок, отвечал на недоуменные вопросы соседей по дому, как раз утро наступило. На работу все шли, вот и спрашивали, что это тут ночью за шум был, стреляли, что ли? Успокаивал как мог, мол, пьяный какой-то в нашу квартиру вломился, дверь вот сломал, пьяного я, мол, урезонил и в ментовку сдал. А выстрелов была парочка, да. У пьяного пугач самодельный обнаружился. Вроде достаточно убедительно наврал. Еще в процессе починки звонила мать, спрашивала, как я там. У Игоревича, кстати, слава тебе Господи, хватило ума очень дозированно слить ей информацию о ночных событиях, так что успокаивать почти не пришлось. И еще декан Петрович звякнул, сказал, чтоб зашел к нему после учебы, насчет чего не уточнил. А дальше захожу я, значит, в нашу комнату, там уже Анюта почти все прибрала. Ну, кроме телевизора разбитого, конечно. Я сказал, что все окей, хозяюшка ты моя, пойдем, дескать, на кухню попить кофе с бутербродами, а потом и на учебу уже пора бы отчаливать. И вот где-то посередине кофепития на этот раз прорвало ее. День прорывов у нас случился.
«А ты ведь, Сергуня, походу, в очень непростые дела влип, раз из-за тебя два таких серьезных ведомства воюют».
Я не стал отпираться. «Походу, да, влип. И тебя с собой потянул. Но ты еще можешь спрыгнуть с подножки, пока поезд ход не набрал. Подумай. Анюта думать не стала и ответила мгновенно.
«Куда ж я от тебя денусь, дорогой, с атомной-то подводной лодки? Начинали вместе, продолжать тоже рядом будем».
Я ее обнял, посидели минуту так. «Ну все», — хлопнул я в ладоши. «Рота, подъем, выходи строиться. Нас там целый секретарь обкома заждался, а ты все-таки приоденься получше, не помешает». Потом подумал и добавил. «А ведь по случаю кончины Леонида Ильича-то занятия, наверное, отменят. Хотя кто его там знает?»
«Жаль его», — отозвалась Анюта. «Хороший был дядечка. Неизвестно еще, как там теперь вместо него этот твой Горбачев управлять будет».
«А мы с тобой поможем Горбачеву, ага, чтоб он лучше управлял», — ответил я. «А пока будем наслаждаться Лебединым озером по всем каналам». «По всем двум каналам, в смысле». Добрались мы до политеха достаточно шустро. Грязно только на дорогах было. Всю ночь дождик поливал, так что фонтаны воды по сторонам я достаточно регулярно выплескивал. Ладно еще, что прохожих на улицах почти не было. Одни икарусы, такие же грязные, как и все остальное вокруг. Как я и ожидал, прямо на входе в наш пятый корпус уже поставили портрет Брежнева в траурной рамке. Но команда отменять занятия пока не поступила. Так что первую лекцию по начерталке я отсидел исправно. Вникать, правда, в суть того, что там мне пытались втирать, не было никакой возможности. Мыслями я все продолжал перелезать с балкона на балкон и сидеть дрожа на чужом диване, обсуждая подробности Анютиной вербовки. Но все в жизни когда-нибудь заканчивается. И начерталка, наконец, подошла к концу. Вспомнил, что Петрович просил зайти. Зашел, чё. Декан про наши ночные похождения не в курсе был. Слава богу, ему надо было согласовать план перспективных исследований по моей лаборатории на следующий семестр. Вот только об этом у меня сегодня голова не болела. Но сел и стал согласовывать. Убедил начать работу по сетям. Основные принципы стандарта Ethernet у меня в памяти сохранились. А детали я, так думаю, можно будет доработать в рабочем порядке. Интернет тоже пора бы начать прорабатывать. Но ладно, отложим до следующего семестра. А пока локалками займемся. И безналичные расчеты с помощью пластиковых карточек. Да, там поле непаханное. Если в корень-то смотреть, начиная от бухгалтерской программы и заканчивая терминалами и банкоматами, но дорогу обычно осиливает идущий, а кто стоит или, еще хуже, лежит на диване, плюя в потолок, тот ничего не осилит, правильно? Петрович, кажется, остался доволен и отпустил меня мановением руки. Я хотел выйти, но не успел. Зазвенел большой красный телефон у него на столе. Декан внимательно выслушал, что ему там говорили с той стороны трубки, коротко ответил «Все понятно». Потом обратился ко мне.
«Все дальнейшие лекции на сегодня отменяются. В час будет траурный митинг на площади».
Ну, делать нечего. Пошел в свою лабораторию и немного повозился с программой разводки печатных плат. Время как-то незаметно прошло, посмотрел на часы. Тут и в Кремль пора бы собираться. Быстренько вытащил Анюту с третьего этажа, и вот мы оба двое уже мчим по улице Минина по направлению к одноименной площади. В сам Кремль меня, естественно, пока никто не пустил бы. Я даже и пытаться не стал. Благо машину сейчас легко и просто припарковать на площади между Арсенальной и Георгиевской башнями. А далее мы пешочком прошли через арочку в Дмитриевской башне, символе, между прочим, нашего города. Ее обычно на подарочных открыточках размещают. Потом вдоль Ивановского съезда, а вот и он, Горьковский обком КПСС. Стеклобетонное здание по типу дворца съездов в Московском Кремле. Их где-то в одно время строили. На входе мы с Анютой показали свои паспорта, их с чем-то там сверили и выкинули нам два пропуска. На четвертый и последний этаж сказали идти. Ну куда же еще? Руководитель должен всегда быть на высоте. Провожатого не дали. Ай, ладно. Народ в коридорах власти, как я посмотрел, был тихий, озабочен по самое не могу. Ну еще бы, смерть генсека на своем посту в СССР всего второй раз случилась после 53-го. А какая там новая метла на смену старой придет, и как и куда она мести будет, известно только Богу. Ой, основоположника марксизма-ленинизма. Так что озабоченность обкомовского люда мне была очень близка и понятна. О, а вот и приемная с красивой лакированной досочкой, первый секретарь Горьковского обкома КПСС Чисторяднов Юрий Николаевич. Изнутри донесся бесперебойный стук пишущей машинки. Стучимся, заходим. Внутри довольно обширное помещение с секретаршей, тучной такой дамой весьма средних лет, за столом с кучей телефонов и пиш-машинкой. Секретарша, к гадалке не ходи. Направо дверь, где сидит, собственно, Чисторяднов. Налево его помощник. Фамилия у нашего руководителя, кстати, весьма прикольная. Во вдоль и поперек атеистическом нашем обществе упоминать Христа, да еще в таком положительном контексте, как бы не очень-то и камильфо. «Здрасте, меня зовут Сергей Сорокалет, а это Аня Сотникова. У нас на 12 часов вызов к первому секретарю», — отбарабанил я, преданно глядя выпуклые безразличные глаза секретарши. Та устало поковырялась в пачке бумаг слева от себя, потом также устало сказала нам посидеть пока вон там, сейчас, мол, совещание закончится, тогда уж, и продолжила барабанить на машинке. Ждали минут 20, наверное. Потом дверь открылась, и оттуда пошли члены совещания. Все как один в черных костюмах и озабоченные не хуже остальных обкомовских работников. На столе у секретарши зазумерил телефон. Она выслушала его, потом сказала про нас, потом велела одному из совещавшихся задержаться, назвав его Валерий Палычем. Прямо Чкалов какой-то. Так его и будем звать. Потом сказала нам с Анютой и этим Палычем заходить внутрь. Кабинет первого секретаря впечатлял. Площадь никак не меньше сотни метров. Мягкие уютные ковры, стены, отделанные ценными породами дерева. Орех это, кажется, был. По стенкам книжные шкафы с собраниями сочинений, сами понимаете кого. Длиннейший стол для заседаний с зеленой скатертью. Слева от кресла первого лица стол, весь уставленный телефонами и пультами какими-то. Ну и позади него, конечно, два портрета Ильичей, Ленина и Брежнева. Внушает чё. Чисторяднов вышел из-за своего стола и поздоровался со мной и Аней за руку. Ничего себе. «Сергей, можно без отчества, просто Сергей, а это просто Аня», — мгновенно среагировал я.
«Очень приятно, а я, значит, Юрий Николаевич. Пока с отчеством».
«Надо ж, он и шутить умеет».
«Садитесь», — пригласил он нас за отдельный столик в углу,
вокруг которого стояли мягкие кожаные кресла.
«И ты, Валерий Палыч, присоединяйся. Чай, кофе будете?»
Я переглянулся с Саней и сказал, что лучше давайте сразу к делу.
«К делу так к делу»,
— просто ответил Чисторяднов и перешел к делу.
«Мне тут звонок был от Михаила Сергеевича», — начал он и сразу почему-то замолк.
Спустя 10 секунд паузы я решил помочь человеку. «Ночью звонок был, да?»
«Да, в 11. Наконец вышел из ступора Юрий Николаевич. «Михаил Сергеевич, короче, просил обеспечить тебе защиту и помощь. Настоятельно просил. Защиту мы тебе вроде бы обеспечили. Претензии есть?»
«Ну что вы, Юрий Николаевич», — быстро среагировал я. «Вы нас с Анютой просто замечательно защитили. По гроб жизни благодарны вам будем. Если б не вы, и я сделал попытку всхлипнуть, не очень удачную».
«Ну ладно, ладно», — пресек мои артистические упражнения Николаевич. «Теперь насчет помощи. Что конкретно надо и в каких объемах? Можешь сформулировать?»
«Эвана, но что?» — подумал я. А мне ведь сейчас карт-бланш выписывают натуральный. Только и успевай придумывать свои хотелки. Но следом пришла благоразумная мысль, что борзеть-то слишком не надо, дорогой ты мой Сергуня, а лучше показать себя разумным и рачительным хозяйственником.
Знаете, Юрий Николаевич, так вот сразу я, наверное, что-то упущу, лучше подумать и на бумаге написать. «Ну и славно. Связь будешь держать вот через него». И он показал на Чкалова. «Дай ему свои телефоны».
«Вот разве что две просьбы есть, безотлагательные», — добавил я, глядя прямо в маловыразительные глаза первого секретаря. Он, как мне показалось, слегка напрягся. Мало ли чего там сейчас этот протеже Горби потребует. «Мы с Анютой хотим расписаться, а ей до 18 лет 3 месяцев не хватает. Помогите с этим делом, а?»
«Беременность?»
— сразу взял быка за рога Чкалов. Анюта аж передернулась при этих словах.
«Ну нет, что вы. До этого, слава богу, еще далеко. А просто я очень сильно подозреваю, что очень скоро дела так сильно закрутятся, что будет не до этого. А тут как раз есть и время, и согласие, так сказать, сторон».
«Хорошо», — ответил после небольшой паузы Чисторяднов. «Палыч, помоги товарищам с этим делом. А вторая просьба какая?»
«Можно нам съездить на похороны Леонида Ильича? Отдать, так сказать, дань уважения великому человеку? Все-таки не каждый день у нас руководитель страны умирает. Вот вы, наверное, были на похоронах Сталина?» На удачу закинул удочку я.
«Да, был», — ответил он. «Но это к теме не относится. Ладно, подумаем и над этим вопросом. Палыч, сделай там себе отметку. У тебя все? Может, у Анюты есть что-то?» — обратился он напрямую к ней.
«Сергей уже все сказал», — ответила она, скромно потупив очи. «Так что мне добавить нечего, кроме слов благодарности, конечно».
«Вот и славно. Что там у нас дальше в программе?» — спросил он у Палыча, видимо, уже забыв про нас. Мы быстро откланялись.
А спускаясь по лестнице где-то между 2-м и 3-м этажами, я неожиданно узрел лысую голову Игоревича. Голова заговорила с другой, примерно такой же, на довольно повышенных тонах. Мы с Анютой притормозили у окна, дождались окончания ругани и подошли.
«Здравия желаю, товарищ завотделом», — бодро поздоровался я.
«А, с утра думал, что тебя, вас, то есть, здесь встречу. И точно ведь встретил. Я уже не завотделом, а завсектором, кстати. И не в райкоме».
«Поздравляю с повышением. А мы с Анютой на днях женимся. Приглашаю на свадьбы. И еще, похоже, мы на похороны Брежнева едем. Чисторяднов обещал».
«Экий же ты быстрый. Как там это говорится? Наш пострел везде поспел».
«Ну так жизнь заставляет, Станислав Игоревич. Она у нас сегодня как велосипед. Остановишься, упадешь, так что надо крутить педали, пока не дали».
«Правильная позиция, молодец. Ну ладно, у меня дела еще тут. А вы куда теперь?»
«Занятия же в институте отменили. На митинг мы уже все равно опоздали, так что домой поедем, наверное». Вышли из обкома и поехали домой. Настроение было, честно сказать, не очень, и чем заняться в эти траурные дни представлялось с трудом. Помогла Анюта.
«Так у нас, значит, свадьба скоро».
«А ты как думала? Белое платье, фата, подружки невесты, шофер, мафер, тамада, шмабада и все сопутствующие дела».
«Так надо ж все распланировать, ресторан там заказать, чайку, ЗАГС».
«ЗАГС можешь вычеркнуть. Надеюсь, с этим делом нам Палыч поможет».
«Есть вычеркнуть ЗАГС», — весело ответила Анюта.
Идея свадьбы, похоже, полностью заняла ее воображение.
«А ты что, отстраняешься от этого вопроса?»
«Если что-то пойдет не так, я подключусь. Кого в свидетели-то возьмешь?»
«Хорошо бы Инку, но она далеко. А так можно и Веру, или Лену, или Олю. Только эти ведь все сдохнут от зависти, так что лучше бы Инку. А ты кого возьмешь?»
«Чисторядного», — буркнул я, а потом добавил. «Шутка. Валерика, наверное, или Андрюху. Как думаешь, кто лучше подойдет?»
«Не знаю, это ж твои свидетели будут, тебе решать».
В этих препираниях и прошел весь наш остаток дня. Хотя нет, не весь. Еще я замок в нашей комнате починил и остатки телевизора на свалку утащил. И набросал в черне план мероприятий,
которые желательно было бы осуществить на похоронах Ильича, и показал Анюте две новые позиции, почерпнутые мною когда-то из Камасутры. Давно хотел, но как-то руки не доходили, а тут дошли.